Мать испугалась. «Ладно, сразу скажу. Только бы бегать, жалиться». «Хорошо, что вы предлагаете?» Клара через сильные очки прямо смотрела на свекровь. «Конкретно. Ничего. Только вижу я, милая, не век ты собралась с мужем жить-то. Вот что. Если б жить думала, ты бы его берегла. А ты как? Не знаю, как сплататорша какая. Заездила мужика. Неужели же тебе тяжело хоть воды-то натаскать?» Он и так целый день там руки-то выворачивает, а придет домой, снова запрягайся. Да когда же ему отдохнуть-то, бедному? Повторяю, я о нем думаю. И когда мне его пожалеть, я сама знаю. Это вы тут распустили мужчин, потом не знаете, что с ними делать. Господи, Господи! Только и сказала мать. Вот какие нынче пошли жены-то. Ай-яй-яй! Знал бы Серега про эти разговоры. У Клары хватало ума не передавать их мужу. А Сереге это одно удовольствие — воды натаскать, бельишко простернуть. Забежит в дом, поцелует жену в носик, подивится про себя мощному и плавному загибу ее бедер, а то попросит ее надеть белый халат. «Ну зачем?» — мило капризничала Клара. «Что за странности какие-то?» «Я прошу», — настаивал Серега. «Я же тогда тебя в халатике увидел. Первый раз-то. Надень, погляжу. У меня вот здесь опять ворохнется». Он показал под сердце. «Я прошу, кларнетик». Он ее называл кларнетик или кларнет, когда надо громко позвать. Клара надевала халат, и они баловались. «Где болит?» — спрашивала Клара. «Вот здесь», — показывал Серега на сердце. «Давно? Уже 75 дней. Разрешите?» Клара прижималась ухом к Серегиной груди. Серега вдыхал запах ее крашеных волос, и снова у него чуть кружилась голова от волнения и радости. Он стискивал врача в объятиях, искал губами ее милый носик, любил почему-то целовать в носик. «Ну, — противилась Клара, — врача-то!» Ей, наверное, слегка уже надоели одинаковые ласки мужа. «Господи, за что мне такое счастье?» — думал Серега, выходя опять во двор к стиральному аппарату. «Я же могу не вынести так, тронусь чего доброго, или ослабну вовсе». Он не тронулся. Случилось другое, непредвиденное. Приехал на каникулы двоюродный брат Серегин, Славка. Славка учился в большом городе, в техническом вузе. Родня им хвасталась, и когда он приезжал на каникулы, дядя Николай, отец Славкин, собирал вечер. Так было уже два раза. Теперь Славка перешел на третий курс. Ну, собрались опять. Позвали Серегу с Кларой. Шло сперва все хорошо. Клара была в сиреневом платье с пышными рукавами, на груди медальон, часы на золотой цепочке, волосы отливают дорогой медью, очки блестят. Как любил ее Серега за эти очки! Осмотрится по народу, глянет на жену, и опять сердце радостью дрогнет. Из тех-то она выделялась за столом, гордая сидела, умная, воспитанная, очень и очень непростая. Сереге понравилось, что и Славка тоже выделил ее из всех, переговаривался с ней через стол. Сперва так, о чем попало, а тут так вдруг интересно заговорили, что все за столом смолкли и слушали их. «Хорошо, хорошо», — говорил Славка, улавливая ухом, что все его слушают. «Мы технократы, народ сухой, как о нас говорят и пишут. Я бы тут только уточнил, конкретный, а не сухой, ибо во главе угла для нас господин факт. Да, но за фактом подчас стоят не менее конкретные живые люди», — возразила на это Клара, — тоже улавливая ухом, что все их слушают. «Кто же спорит?» — сдержанно через улыбочку пульнул технократ Славка. «Но если все время думать о том, что за фактом стоят живые люди, и делать на это бесконечные сноски, то наука и техника будут топтаться на месте. Мы же не сдвинемся с мертвой точки». Клара, сверкая стеклом, медью и золотом, сказала на это так. «Значит, медицина должна в основном подбирать за вами трупы». Это она сильно выразилась. За столом стало совсем тихо. Славка на какой-то миг растерялся, но взял себя в руки и брякнул. «Если хотите, да», — сказал он, — «только такой ценой человечество владеет всеми богатствами природы». «Но это же шарлатанство!» — при общей тишине, негромко, с какой-то особой значительностью молвила Клара. Славка было засмеялся, но вышло это фальшиво. Он сам почувствовал, он занервничал. «Почему же шарлатанство? Насколько я понимаю, шарлатанство свойственно медицине и только медицине». «Вы имеете в виду самовольные аборты?» «Не только». «Знахарство? Так вот, запомните раз и навсегда». «Напористо и сердито, и назидательно», — заговорила Клара, — «что всякий, кто берется лечить даже насморк человека, но не имеет на это соответствующего права, есть потенциальный преступник». Особенно четко и страшно выговорилось у нее это «преступник». И это при бабках, которые вовсю орудовали в деревне всякими травками, настоями, отварами, это при них она так. Все смотрели на Клару, и тут понял Серега, что отныне жену его будут уважать и бояться. Он ликовал, он молился на свою очкастую богиню, хотелось заорать всем, что съели, овякали. Но Серега не заорал, а опять заплакал. Черт знает, что за нервы у него. То и дело плакал. Он незаметно вытер слезы и закурил. Славка что-то такое еще говорил, но уже и за столом заговорили тоже. Славка проиграл. Кларе потянулись, кто с рюмкой, кто с вопросом. Один очень рослый родственник Серегин, дядя Егор, наклонился к Сереге к уху, спросил. — Как ее величать? — Никаноровна, Клавдия Никаноровна. «Клавдия Никаноровна!» — забасил дядя Егор, расталкивая своим голосом другие голоса. «А, Клавдия Никаноровна!» Клара повернулась к этому холму за столом. «Да я вас слушаю. Четко, точно, воспитанно. А вот вы замужем за нашим, ну, родственником, а осадьбу мы так и не справили. А почему вообще-то? Не по обычаю». Клара не задумывалась над ответами. Вообще казалось, это и есть ее стихия, когда она в центре внимания и раздает направо и налево слова, улыбки, когда все удивляются на нее, любуются ею, кто и завидует из-под тишка. Она все шлет и шлет и катит от себя волны духов, обаяния и культуры. На вопрос этого дяди Егора Клара чуть прогнула в улыбке малиновые губы, скользнула взглядом по технократу Славке и сказала, не дав даже договорить дяде Егору. «Свадьба — это еще не знак качества. Это...» — Клара подняла над столом руку, показала всем золотое кольцо на пальце. «Всего лишь символ, но не гарантия. Прочность семейной жизни не исчисляется количеством выпитых бутылок». Ну, она разворачивалась сегодня. Даже Серега не видел еще такой свою жену. Нет, она была явно в ударе. На дядю Егора, как на посрамленного бестактного человека, посыпалась со всех сторон. Получил вот так. Что, Егорша, спрочь шерсти? С обычаем полез. Тут без обычая обреют так, что на, закуси лучше. Серега в безудержной радости и гордости за жену выпил, наверное, лишнего. У него выросли плечи так, что он мог касаться ими противоположных стен дома. Радость его была велика, хотелось обнимать всех подряд и целовать. Он плакал, хотел петь, смеяться, а потом вышел на улицу, подставил голову под рукомойник, облился и ушел за угол, под навес покурить и обсохнуть. Темнеть уже стало, ветерок дергал, Серега скоро отошел на воздухе и сидел, думал. Не думал, а как-то отдыхал весь, душой и телом. Редкостный, чудный покой слетел на него. Он как будто куда-то плыл, повинуясь спокойному, мощному току времени. И думалось просто и ясно. Вот живу. Хорошо. Вдруг он услышал два торопливых голоса на крыльце дома. У него больно ёкнуло сердце. Он узнал голос жены. Он замер. Да, это был голос Клары, а второй — Славкин. Над навесом была дощатая перегородка. Славка и Клара подошли к ней и стали. Получилось так. Серега сидел по одну сторону перегородки, спиной к ней, а они стояли по другую сторону. То есть это так близко, что можно было услышать стук сердца чужого, не то что голоса или шепот, или возню какую. Вот эта-то близость, точно он под кроватью лежал, так поначалу ошарашила, оглушила, что Серега не мог пошевельнуть ни рукой, ни ногой. «Чиженька мой, ласково, тихо, так знакомо», — говорила Клара. «Да что же ты так торопишься-то? Дай ей от тебя чмок-чмок. Так знакомо, так одинаково, так близко. Славненький мой, чудненький мой, чмок-чмок, сладенький». Они там слегка возились и толкали Серегу. Славка что-то торопливо бормотал, что-то спрашивал. Серега пропускал его слова. Клара тихо смеялась и говорила: «Сладенький мой, куда, куда? Ах ты, шалунишка, поцелуй меня в носик». «Так вот это как бывает?» С ужасом, с омерзением, с болью постигал Серега. «Вот как!» И все живое, имеющее смысл, имя, все ухнуло в пропасть, и стала одна черная яма. И ни имени нет, ни смысла, одна черная яма. «Ну, теперь все равно», — подумал Серега и шагнул в эту яму. «Кларнетик, это я, Серый», — вдруг пропел Серега, как будто он рассказывал сказку, и подступил к моменту, когда лисичка-сестричка подошла к домику петушка и так вот пропела: «Ау!» — еще спел Серега. «А я вас сейчас буду убивать!» Дальше все пошло мелькать, как во сне. То-то видел Серега, то другое, то он куда-то бежал, то кричали люди. Ни тяжести своей, ни плоти Серега не помнил. И как у него в руке очутился топор, тоже не помнил. Но вот он что запомнил хорошо, как Клара прыгала через прясло. Прическа у Клары сбилась, волосы растрепались, когда она маханула через прясло. Ее рыжая грива вздыбилась над головой, этакий огонь метнулся, и этот летящий момент намертво схватила память. И когда потом Серега вспоминал бывшую свою жену, то всякий раз в глазах вставала эта картина «Полет», и было смешно и больно. В тот вечер все вдруг отшумело, отмелькало, куда-то все подевалась. Серега остался один с топором. Он стал все сознавать, стало нестерпимо больно. Было так больно, даже дышать было трудно от боли. «Да что же это такое-то? Что же это делается?» — подумал Серега. Положил на жердину левую руку и тяпнул топором по пальцам. Два пальца, указательный и средний, отпали. Серега бросил топор и пошел в больницу. Теперь хоть куда-то надо идти. Руку замотал рубахой, подолом. С тех пор его и прозвали на селе Беспалый. Клара уехала в ту же ночь. Потом ей куда-то высылали документы, трудовую книжку, паспорт. Славка тоже уехал и больше на каникулы не приезжал. Серега по-прежнему работает на тракторе, орудует этой своей культей не хуже прежнего. А Кларе никогда ни с кем не говорит, только один раз поругался с мужиками. «Говорили тебе, Серега, злая она». «Какая она злая-то?» — вдруг вскипел Серега. «При чем тут злая-то? А какая она, добрая, что ли? Да при чем тут добрая, злая, в злости, что ли, дело?» «А в чем же? Ни в чем, не знаю в чем. Но не в злости же дело. Есть же другие какие-то слова». «Нет, заталдычили одно. Злая, злая, может, наоборот, добрая, брату хотела помочь». «Серега», — поинтересовались, — «а вот ты же это, любил ее? А если б сейчас приехала, простил бы?» Серега промолчал на это. Ничего не сказал. Тогда мужики сами принялись рассуждать. «Что, она дура, что ли, приедет? А что, подумает, любил?» Ну, любил, любил, он любил, и она не любила. Она уже испорченный человек. На одном все равно не остановится. Если с молоду человек испортится, это уже гиблое дело. Хоть мужика возьми, хоть бабу, все равно. Она иной раз и сама не хочет, а делает. Да, это уж только середки загнить, а там любой ветерок пошатнет. Боли им дали много. С сердцем, — сказал Костя Бибиков, — невзрачный мужичок, но очень дерзкий на слово. Дед Иван говорит, — сейчас хорошо живется бабе да корове, а коню и мужику плохо. И верно. Воли много, они и распустились. У Игнахи вон, Журавлева, тоже напилась дура, опозорила мужика. Вел ее через всю деревню, а потом на его же. А зачем пить много разрешал? Вот как. А молодые-то, юбки эти возьми, посмотришь, идет. Тьфу! Серега сидел в сторонке, больше не принимал участия в разговоре. Покусывал травинку, смотрел вдаль куда-то. Он думал, что ж, видно, и это надо было испытать в жизни. Но если бы еще раз налетела такая буря, он бы опять растопырил ее руки, пошел бы навстречу. Все же, как не больно было, это был праздник. Конечно, где праздник, там и похмелье, это так. Но праздник-то был?
Был.
Ну и все.